Глава 17. Гея. Часть 70. Трэвис с трудом пережил долгие часы, пока корабль, вылетевший с орбитальной станции, добирался до них. Будь ситуация более обычной, Трэвис послал бы сигнал вызова, попытался бы наладить связь. Если бы ответа не последовало, предпринял бы какое-то решительное действие. Но он был безоружен. Ответа ждать было нечего, и не осталось ничего другого, только ждать. Компьютер ни на какие его призывы не отвечал, если речь шла о действиях за пределами корабля. А внутри все работало нормально, все системы жизнеобеспечения в полном порядке. И он сам, и Пилород физически чувствовали себя как обычно, но от этого толку было мало. Умом Трэвис понимал, что жизнь висит на волоске. Неизвестность угнетала его. У него даже аппетит пропал, и поэтому он ошарашенно поглядел на Пилорота, который, как ни в чем не бывало, откупорил маленький контейнер с куриным филе и принялся спокойно методично поглощать содержимое. «Эй, Джен!» — окликнул его Трэвис. «Что за пакость ты ешь? Воняет жутко!» Пилород удивленно принюхался. «Нормально пахнет, Голан!» Трэвис расстроенно покачал головой. «Не обращай на меня внимания, просто я в отчаянии. Только ты бы вилку взял, что ли, а то пальцы у тебя будут курицей вонять весь день». Пилород обескураженно воззрился на собственные пальцы.
«Виноват. Даже не заметил, думал о чем-то другом».
«Наверное, — саркастично предположил Трэвис, — пытался угадать, какого именно вида существа прибудут к нам. Ему было нестерпимо стыдно, что сам он не так спокоен, как Пилород. Он ветеран флота, пусть даже в мирное время, а Пилород — историк. И вот, пожалуйста, историк преспокойно вкушает курицу. А он...» Прожевав очередной кусок, Пилород пустился в рассуждение.
«Невозможно, знаешь ли, представить, какое направление может принять эволюция в условиях, отличных от тех, что были на Земле. Вероятности не бесконечны, но их может быть много. Однако я возьму смелость предсказать, что здешние обитатели вовсе не обязательно жестоки и обойдутся с нами милосердно. Будь это не так, нас бы уже не было в живых».
«Смотри-ка, Джен, ты еще способен рассуждать. Ты так спокоен. А у меня нервишки пошаливают, несмотря на транквилизацию. Внутри меня зреет желание встать во весь рост и вступить в бой. Почему? Зачем к нам летит этот корабль? И почему он летит так медленно, черт бы его побрал?» Пилород сказал:
«Я человек пассивный, Голан. Всю жизнь провел за чтением сообщений в ожидании новых сообщений. Ничего не делал, только ждал. И сейчас жду. Ты же человек действия. Потому тебе так больно, когда действовать невозможно».
Трэвис усмехнулся, напряжение немного спало. «Видать, я недооценивал твоей способности к логической оценке, Джен».
«Да, недооценивал», — согласился Пилород. «Даже наивный кабинетный ученый иногда кое-что смыслит в жизни».
«А опытный политик порой не смыслит ни черта».
«Я этого не говорил, Голан».
«Это я говорю. Раз так, надо действовать. Что я могу? Могу наблюдать. Корабль уже достаточно близко. Можно разглядеть как следует». «Так, знаешь, он весьма примитивен».
«Да?
Ну, если он продукт деятельности негуманоидных умов и рук, то запросто может быть примитивным.
Ты думаешь, это артефакт чужой цивилизации?
Спросил Пилород, и лицо его слегка порозовело. Не могу сказать, но подозреваю, что артефакты, как бы сильно они ни отличались от культуры к культуре, никогда не бывают так пластичны, как продукты генетических различий.
Это ты так думаешь? Нам известны лишь различные культуры, но неизвестны различные разумные виды, поэтому мы не можем судить, насколько сильно могут отличаться друг от друга артефакты.
Рыбы, дельфины, пингвины, креветки, даже двуногие неземного происхождения, наверное, есть и другие, решают проблему передвижения в вязкой среде за счет обтекаемости и внешне не отличаются друг от друга настолько сильно, насколько велики их генетические различия. С артефактами может быть то же самое.
Но у всех перечисленных животных совершенно разные конечности. Разве можно сравнить ножки креветки с плавниками дельфина или ластами тюленя, видоизмененными крыльями пингвина? То же самое может быть и с артефактами.
— Как бы то ни было, — сказал Тревойс, — мне уже лучше. Болтовня о любой ерундистике с тобой, Джен, отлично успокаивает нервы. Кроме того, мы очень скоро узнаем, кто к нам пожалует. Этот корабль не оборудован устройством для стыковки, следовательно, то, что на нем летит, вынуждено будет воспользоваться перекидным трапом, или нас пригласят туда по такому трапу перебраться. Ну, а может быть, нам предложат какое-нибудь еще экзотическое средство переправы.
Корабль большой?
Компьютер собака молчит, а без него нельзя воспользоваться радаром, а размеры корабля определить пока невозможно. К далекой звезде, змеясь, протянулся трап. Тревойс прищурился. Либо там люди, либо какие-то существа применяют средства переправы, изобретенные людьми. Может быть, просто трап? Единственное средство, которое можно использовать в таких условиях.
А нельзя трубу какую-нибудь приспособить? Или, скажем, лестницу горизонтальную?
Это все не гибкие устройства. Слишком сложно соединиться. Нужно нечто, что соединяло бы в себе и прочность, и гибкость. Конец трапа тупо ударил по обшивке далекой звезды. Послышался скрип. Другой корабль уравнивал скорость. Наконец, трап стал неподвижен относительно обоих кораблей. Вскоре от поверхности другого корабля отделилась черная точка и стала увеличиваться в размерах, будто зрачок расширялся. Тревойс буркнул.
Так у них, значит, люк открывается. Расширяющаяся диафрагма, нескользящая плоскость. Что, не люди?
Не обязательно, но занятно. На трапе появилась фигурка.
Разочарованно протянул Пилород. «Человек, похоже».
«Почему? Пока ясно лишь, что у этого существа на теле 5 выростов. Голова, 2 руки, 2 ноги. А может быть и нет. Стой-ка».
«Что такое?»
«Оно движется гораздо быстрее, чем я ожидал». «Ясно».
«Что?»
Какой-то вид ускорения. Нереактивный, похоже, но оно не перехватывает поручни руками. Кто знает, может, и не человек. Существо передвигалось по трапу очень быстро, а оказалось, ожидание тянется невыносимо долго. Наконец, тот, кто добрался до них, коснулся обшивки. «Сейчас войдет, кто бы он ни был», — стиснув зубы, проговорил Трэвис. «Чувствую непреодолимое желание заехать ему как следует, как только появится». Он до боли сжал кулаки.
«Думаю, не стоит так настраиваться», — посоветовал Пилород. «Вдруг оно сильнее нас? Оно сумеет управлять нашими умами. Может быть, на корабле еще есть такие же. Лучше подождать, пока не узнаем больше о том, с кем мы встретились».
«Ты рассуждаешь все логичнее, Джен. А я — нет». Люк открылся, и, наконец, перед ними возникла фигура.
«Размеры почти обычные», — пробормотал Пилород. «Скафандр сгодился бы человеку».
«Никогда не видел скафандра такой конструкции, но ничего нечеловеческого пока не вижу. Пока судить трудно». Фигура в скафандре стояла перед ними. Передняя конечность пришельца поднялась, чтобы снять шлем. Если у него и было лицевое стекло, оно имело одностороннюю прозрачность. Быстрым ловким движением конечность прикоснулась к чему-то, к чему именно Трэвис не успел заметить, и шлем тут же отсоединился. Перед изумленными взорами путешественников предстало лицо молодой и красивой женщины. Часть 71. Итак, Пилород проиграл пари и старался сделать все возможное, чтобы не показать, как он огорчен.
«Вы человек?» —
хрипло пробормотал он. Брови женщины вскинулись, губы расплылись в улыбке. Не то она не поняла слов на чужом языке, не то ее удивил вопрос. Рука ее быстро скользнула влево. Скафандр разъехался, и она вышла из него. Некоторое время, постояв на месте без содержимого, скафандр с легким вздохом, очень напоминающим человеческий, съежился и лег на пол. Выйдя из скафандра, женщина оказалась еще моложе и красивее. Одежда на ней была свободная и прозрачная. Нижнее белье туманными тенями просвечивало сквозь легкую ткань. Платье едва доходило до колен. У нее была маленькая грудь, тонкая талия, полные округлые бедра. От колена до бедра ноги были чуть полноваты, но икры стройные и лодыжки узкие. Густые темные волосы до плеч, большие карие глаза, пухлые, чуть несимметричные губы. Она оглядела себя со всех сторон, и стало ясно, что вопрос она поняла.
«Разве я не выгляжу как человек?»
Говорила она на стандартном галактическом языке, правда, немного с расстановкой, будто старалась правильно подобрать слова. Пилород учтиво поклонился, улыбнулся и сказал:
«Не могу отрицать, совсем как человек, просто восхитительный человек».
Молодая женщина протянула руки, как бы приглашая осмотреть себя поближе.
«Надеюсь, это так, джентльмены. Мужчины погибали за это тело».
«Я бы предпочел жить ради него», — брякнул Пилород, изумившись собственной галантности.
«Вы сделали правильный выбор», —
самодовольно кивнула женщина.
«Стоит кому-то добиться этого тела, и все вздохи тут же становятся вздохами восторга.
Она рассмеялась, и Пилорот рассмеялся вместе с ней. Тревис хмуро наблюдал за таким содержательным обменом информацией. Наконец, ему надоело. «Сколько вам лет?» — грубо спросил он. Женщина, казалось, немного задумалась.
23, джентльмены.
Зачем вы пришли? Что вам здесь нужно?
Я прибыла, чтобы сопроводить вас на Гею.
Речь ее немного утратила гладкость. Гласные превратились в дифтонги. «Прибыла» она произнесла как «приебыла». А «гею» — как «гиею». «Вы, девчонка, сопровождать нас?» Женщина выпрямилась во весь рост и ответила гордо.
«Я — это Гея, так же, как любой другой. Я дежурила на станции».
«Вы? Вы были одна на корабле?»
«Да», —
сказала она.
«Это было все, что нужно».
«И теперь корабль пуст? И станция?»
«Меня там больше нет, джентльмены. Но она не пуста. Она там».
«Она? Это кто?»
«Она. Станция. Она Гея. Я ей не нужна. Она сама держит ваш корабль».
«А что же вы, простите, делаете на станции?»
«Дежурю».
Пилорот потянул Тревиза за рукав, а тот стряхнул его руку. Пилорот снова ухватил его за рукав и прошептал.
«Не кричи на нее так, Голан. Она совсем ребенок. Позволь, я все улажу».
Тревис сердито мотнул головой, но Пилорот спросил.
«Молодая дама, как ваше имя?»
Женщина просияла в ответ на добрый голос Пилорота.
«Близ»,
— ответила она.
«Близ», — повторил Пилорот. «Чудесное имя, но наверняка неполное».
«Конечно, нет. Имя из одного слога. Это смешно. Нужно было бы все время удваивать его, и мы не смогли бы отличить одного от другого, и тогда мужчины не знали бы, за какое тело погибать. Мое полное имя — Блисена Биарелла».
«Ох! Это же язык сломать можно!»
«Что вы! Всего 7 слогов. Это совсем немного. У некоторых моих приятелей имена из 15 слогов, и мы никогда не устаем комбинировать слоги в разных сочетаниях друг для друга. На Близ я остановилась, когда мне было 15. Мама называла меня Ноби. Представляете?»
«На стандартном галактическом Близ означает экстаз или удивительное счастье», — сказал Пилорот.
«И на гиянском языке тоже. Он не слишком сильно отличается от галактического. А экстаз — это как раз то впечатление, которое мне хотелось бы производить».
«А меня зовут Джен Пилорот».
«Я знаю. А другого джентльмена, этого крикуна, Голан Тревис. Мы получили весточку с Сейшела».
Тревис подозрительно прищурился. «Как это интересно, вы получили весточку». Близ обернулась к нему и спокойно ответила.
«Не я лично. Гея».
Пилорот вмешался.
«Мисс Близ, Вы не будете возражать, если мы минутку побеседуем наедине с моим спутником?
Нисколько. Но вообще нам надо торопиться.
Мы недолго.
Пилород подхватил Тревейза под локоть, и тот неохотно последовал за ним в соседнюю каюту, где Тревейз шепотом спросил.
На кой черт? Это исчадие ада наверняка читает наши мысли. Читает или нет, неважно. Просто психологически нужно было нам уединиться на минутку. Послушай, дружочек, не надо на нее так наскакивать. Сделать мы все равно ничего не можем. Но зачем же нам так грубо с ней себя вести? Она ведь тоже ничего сделать не может. Ее послали за нами, вот и все. На самом деле, пока она тут с нами, мы, скорее всего, в безопасности. Они бы не послали ее сюда, если бы хотели уничтожить корабль. Будешь хамить, вот тогда, глядишь, и уничтожат и корабль, и нас в придачу после того, как заберут ее».
«Ненавижу беспомощность», — пробурчал Тревис.
«Кто же ее любит, дружочек? Но если ты будешь вести себя как последний хам, беспомощности от этого не убавится. Будешь всего-навсего беспомощным грубияном, и все. О, дружочек, только не обижайся. Выходит, я тебе тоже грублю, но только эта девушка, она ни в чем не виновата».
«Джен», — прошептал Тревис, — «да она тебе в дочке годится». Пилород вытянулся в струнку, запрокинул голову.
«Тем более причина вежливо с ней обращаться. Кстати, я не понял, к чему ты это сказал?»
Тревис ненадолго задумался. Вскоре лицо его прояснилось. «Ладно», — кивнул он, — «очень хорошо, ты прав. Я не прав. Просто, понимаешь, жутко обидно, что за нами послали девчонку. Ну, послали бы военного офицера какого-нибудь. Тогда было бы ясно, что нас принимают всерьез. Но девушка, и она занимает ответственный пост на Геи, говорит от имени планеты».
«Может быть, она говорит от имени правителя, а имя планеты — нечто вроде его почетного титула. Может быть, она имеет в виду правительство, совет какой-нибудь. Мы все-все узнаем, но только не веди себя так, будто ведешь допрос».
«Мужчины погибали за ее тело», — фыркнул Тревис.
«Ха!
Было бы за что погибать».
«Но тебя же никто не просит погибать за него, Голан», — мягко проговорил Пилород. «Ну, пусть пококетничает немного. По-моему, она забавная и прямодушная».
Вернувшись в каюту, они застали Близ около компьютера. Она стояла около него, склонив голову на бок, сложив руки за спиной, будто боялась к нему прикоснуться. Когда Пилород и Тревис вошли, пригнув голову в низком дверном проеме, она обернулась.
«Забавный у вас кораблик», — улыбнулась она. «Половины не понимаю в том, что вижу. Но если вы вздумаете преподнести мне подарок в честь нашего знакомства, будет в самый раз». «Красиво. Мой корабль выглядит просто ужасно по сравнению с вашим. А вы...»
Тут ее лицо озарилось самым искренним любопытством.
«Вы правда из Академии?»
«Вы знаете об Академии?» — спросил Пилород.
«В школе мы изучали ее историю, в основном из-за мула».
«Почему из-за мула, Близ?»
«Он один из нас, джентль... Простите, но какой слог вашего имени мне лучше произносить, обращаясь к вам?»
«Либо «Джен» либо «Пел». Как вам больше нравится?»
«Он один из нас, Пел»,
— улыбаясь, объяснила Близ.
«Он родился на Гее, правда, никто не знает, где точно».
Тревис не преминул съязвить. «О, я себе представляю! Народный герой Геи! Аблис, меня можете звать Треф, так и быть».
«О, нет, он преступник!» — решительно возразила Близ. «Он покинул Гею без разрешения, а этого никому нельзя делать. Никто не знает, как он сделал это. Но он покинул Гею, и, думаю, именно поэтому так плохо кончил. Академия победила его окончательно».
«Вторая Академия?» — попытался уточнить Тревис.
«Разве Академия не одна? Ах, наверное, если бы я как следует задумалась об этом, я бы узнала. Но история меня не очень-то интересует. Я привыкла жить так. Меня интересует то, что лучше для Геи. И если мне не интересна история, то это либо потому, что историков достаточно, либо потому, что я плохо адаптирована к истории. Наверное, меня обучали как космотехника. Мне поручают вот такие дежурства, и мне это как будто нравится. И, конечно, мне бы это не понравилось, если бы...»
Говорила она быстро, на одном дыхании, и Тревизу с трудом удалось вставить вопрос. «Гея, это кто?» Близ изумленно уставилась на него.
«Просто Гея. Прошу вас, Пел и Треф, пока не будем об этом. Нам нужно поскорее приземлиться».
«Похоже, мы как раз этим и занимаемся. Или я не прав?»
«Да, но медленно. Гея чувствует, что вы можете двигаться быстрее, если используете возможности вашего корабля. Можете сделать это?»
«Могли бы», — саркастически кивнул Тревис. «Но не кажется ли вам, что как только я обрету возможность управлять кораблем, я тут же рвану в совершенно противоположном направлении?» Близ рассмеялась.
«Вы смешной. Нет, вы не сможете двигаться ни в каком направлении. Только туда, куда хочет Гея. Вы можете двигаться быстрее туда, куда хочет Гея. Понимаете?»
«Понимаю», — кивнул Тревис. «И постараюсь больше не смешить вас. Где я должен совершить посадку?»
«Неважно. Просто летите вниз, а опуститесь, вы в нужном месте. Гея позаботится об этом».
«А вы останетесь с нами, Близ?» — спросил Пилород с нескрываемой надеждой. «Вы позаботитесь о том, чтобы с нами хорошо обращались?»
«Думаю, что можно будет устроить. Сейчас подумаю. Обычная плата за мои услуги, я имею в виду такие услуги, может быть зачислена на мою балансовую карточку».
«А за другие услуги?»
«О, вы очень милый старичок!»
Пилород поморщился. Часть 72. На рывок к поверхности Геи Близ отреагировала с наивным восторгом.
«И никакого ощущения ускорения!» — воскликнула она.
«Это из-за гравитационного двигателя», — объяснил Пилород. «Все ускоряется одновременно, и мы тоже, поэтому ничего не чувствуем».
«Но как он работает, Пел?»
Пилород пожал плечами.
«Думаю, Треф знает, но только он, похоже, сейчас не в настроении объяснять».
Тревис нырнул в гравитационный колодец Геи почти безошибочно. Корабль вел себя точно так, как сказала Близ. Он мог лишь слегка отклониться в сторону от вектора гравитационных сил. Попытка подняться вверх успехом не увенчалась. Корабль все еще ему не принадлежал.
«Не слишком ли быстро мы опускаемся?» — тихо спросил Пилород.
Тревис несколько небрежно ответил. «Молодая дама утверждает, что Гея позаботится о нас». Близ сказала.
«Конечно, Пел. Гея не сделает этому кораблю ничего дурного. Скажите, а у вас не найдется чего-нибудь перекусить?»
«Найдется, конечно», — ответил Пилород. «А чего бы вам хотелось?»
«Чего угодно, только не мясо»,
— безразлично отозвалась Близ.
«Немного яиц, рыбы, овощей, если есть».
«Кое-что из еды мы взяли с Сейшела, Близ. Я точно не знаю, что в контейнере, но, может быть, вам понравится».
«Ну, не знаю»,
— пожала плечами Близ.
«Попробую. Не понравится, не буду есть».
«Люди на Гее вегетарианцы?» — спросил Тревис.
«Многие», — кивнула Близ. «Все зависит от того, в чем нуждается организм в определенное время. В последнее время мяса мне не хочется, значит, оно мне не нужно. И сладкого тоже не хочется». «Хочется сыра и креветок. Вероятно, потому что мне нужно похудеть».
Шлепнув себя по бедру, она сообщила.
«Вот тут надо бы сбросить фунтов 5-6».
«Но зачем?» — искренне удивился Пилород. «Так сидеть удобнее, наверное».
Близ перегнула голову через плечо, чтобы получше рассмотреть себя сзади.
«Ну да это не важно. Вес приходит и уходит, когда нужно. А мне нечего об этом беспокоиться».
Тревис помалкивал, поскольку был занят управлением. Он немного замешкался, выбирая орбиту, и теперь корабль рассекал нижние слои экосферы планеты. Корабль все меньше и меньше повиновался Тревису, как будто кто-то другой отнимал у него далекую звезду, научившись ею управлять. Далекая звезда, двигаясь как бы сама по себе, вошла в разреженные слои атмосферы и теперь снижалась медленно и плавно. Сама выбрала путь и заскользила по плавной нисходящей спирали. Близ, не обращая никакого внимания на свист трения обшивки, с удовольствием принюхалась к запаху пара, исходящему из открытого контейнера.
«Должно быть вкусно, Пел. Если бы было невкусно, мне бы не захотелось этого есть».
Она запустила изящный пальчик в контейнер и облизнула его.
«Верно угадали, Пел. Это креветки или что-то на них похожее. Вкусно».
Обреченно махнув рукой, Тревис встал и отошел от компьютера. «Девушка», — обратился он к Близ, как будто только что увидел ее.
«Меня зовут Близ»,
— сердито ответила она. «Ладно, Близ. Вы знали наши имена?»
«Да, Трев».
«А откуда вы их знали?»
«Для моей работы было важно их узнать, и я их узнала».
«А вы знаете такое имя Мунли Компор?»
«Если бы это было важно, знала бы. Раз я не знаю, кто это такой, значит, мистер Компор сюда не прибывает. И...»
Она ненадолго задумалась.
«Никто, кроме вас, не прибывает».
«Поживем, увидим», — буркнул Тревис. Он посмотрел в иллюминатор. Вокруг планеты было много облаков, но облачный слой был не плотный, а разреженный, и облака были разбросаны на удивление равномерно. Пока трудно было разглядеть поверхность планеты. Он включил радароскоп.
Поверхность оказалась почти зеркальным отражением неба. Мир островов очень похож на Терминус, только островов было гораздо больше. Острова не слишком отличались один от другого по площади и находились не слишком далеко друг от друга. Этакий планетарный архипелаг. Корабль опускался под большим углом к экватору, но никаких признаков наличия полярных шапок не наблюдалось. Трудно было судить и о какой-либо неравномерности распределения населения, судя по освещенности ночного полушария. «Мы сядем где-нибудь поблизости от столицы?» «Близ?» — спросил Тревис. Близ небрежно ответила.
«Гея опустит вас в каком-нибудь удобном месте».
«Я бы предпочел город».
«Вы имеете в виду большое скопление людей?»
«Да».
«Это как Гея решит».
Спуск продолжался. Тревис решил развлечься и принялся угадывать, на какой именно остров сядет далекая звезда. Куда бы они ни сели, до посадки оставалось не меньше часа. Часть 73. Корабль опустился тихо, почти как перышко. Они вышли друг за другом. Близ, за ней Пилород, последним вышел Тревис. Погода напоминала раннее лето в Терминус-Сити. Дул легкий ветерок, утреннее солнце ярко светило с покрытых легкими облачками небес. Земля под ногами зеленела свежей травой. По правую руку выстроились ряды деревьев, видимо, сад. Налево вдалеке виднелась линия морского побережья. Воздух, казалось, весь гудел, вероятно, жужжали насекомые, доносился трепет птичьих крыльев или крыльев небольших летающих животных. Неподалеку раздавался скрип какого-то инструмента, может быть, садовых ножниц. Первым заговорил Пилород, но, как ни странно, не о том, что видел или слышал.
«Ах! Как чудесно пахнет, будто свежий яблочный сок!»
Тревис сказал. «Вероятно, это яблоневый сад. Яблочный сок, как известно, делают из яблок».
«А вот у вас на корабле,
— фыркнула Близ,
— пахло, как... В общем, ужасно пахло».
«На корабле вы не жаловались», — буркнул Тревис.
«Я вынуждена была соблюдать вежливость. Я была у вас в гостях».
«Почему бы вам и здесь не оставаться вежливой?»
«Теперь я у себя дома. Здесь вы гости. Вот и ведите себя вежливо».
«Наверное, насчет запаха она права, Голан», — вступился Пилород. «Можно как-нибудь проветрить корабль?»
«Ага», — злорадно ответил Тревис. «Конечно, можно устроить, если это маленькое создание заверит нас, что на корабле ничего не тронут. Пускай защитит его, если сможет». Близ сердито выпрямилась.
«Не такая уж я маленькая. А если уборка вашего корабля производится за счет неприкосновение к нему, то, уверяю вас, неприкосновение будет большой радостью для меня».
«А теперь не будете ли вы так добры проводить нас к тому, кого вы называете геей?» Близ искренне удивилась.
«Не знаю, поверите ли вы, но я Гея».
Тревис смотрел на нее, не мигая. Да, частенько ему приходилось слышать фразу «собраться с мыслями» в смысле переносном. Теперь у него было такое ощущение, будто он занимается этим буквально.
«Вы?»
— наконец выдавил он.
«Да. И земля тоже, и эти деревья. И вон тот кролик в траве, и тот мужчина, которого вы видите за деревьями. Вся планета и все на ней — это Гея. Все мы существуем как отдельные организмы, но у каждого есть своя доля в общем сознании. Неодушевленные предметы имеют меньшую долю, различные живые формы — ту или иную, а люди — самую большую. Но мы все участвуем в Гее».
Пилород кивнул.
«Я думаю, Тревис Близ хочет сказать, что Гея — нечто вроде коллективного разума».
«Я так и понял», — отозвался Тревис. «Но кто же в таком случае правит вашим миром?»
«Никто. Он сам собой правит. Деревья растут рядами, выбирая промежутки между собой, которые для них удобны. Они размножаются ровно настолько, насколько необходимо для замены по какой-то причине погибших. Люди собирают яблок столько, сколько нужно, а животные, насекомые и птицы поедают свою долю. И только свою долю».
«Вот как. И насекомые знают, какова их доля?» — спросил Тревис, не скрывая усмешки.
«Да, в некотором смысле знают. Когда нужно, идет дождь, иногда очень сильный, если так нужно. А порой наступает сухой сезон, когда необходимо это».
«И дождь знает, когда ему идти?»
«Да, знает»,
— совершенно серьезно ответила Близ.
«Разве в вашем собственном организме разные клетки не знают, что им делать? Разве не знают они, когда нужно расти, а когда прекратить рост? Когда выделять соответствующие вещества, а когда нет? И если выделять, в каком количестве, не больше и не меньше? Каждая клетка — это ведь маленькая независимая химическая фабрика, но каждая получает сырье из общего склада, а сырье доставляется к ней по общей транспортной сети. И все клетки фабрики сбрасывают отходы в общую систему, и таким образом все клетки участвуют в общем сознании».
«Но это же замечательно!» — с энтузиазмом подхватил Пилород. «Вы говорите, то есть, о том, что планета является собой суперорганизм, а вы — клетка этого организма?»
«Не совсем так. Я говорю об аналогии, а не об идентичности. Понимаете? Мы не тождество клеток, мы их аналоги».
«И чем же вы отличаетесь от клеток?» — спросил Тревис.
«Если говорить о людях, то мы сами состоим из множества клеток и являемся носителями коллективного сознания. Это коллективное сознание, этот разум отдельного человека, мой, например».
«Ну да», — кивнул Тревис, — «разум и тело, за которое погибают мужчины».
«Вот именно. Мой разум гораздо сильнее развит, чем разум каждой отдельной клетки моего организма. Несравненно более развит. И тот факт, что каждый из нас, в свою очередь, является частью огромного коллективного разума, не опускает нас на уровень клеток. Я остаюсь человеком, и каждый человек остается человеком. Но выше нас существует коллективный разум, более высокий, более могущественный, чем мой. Настолько же, насколько мой собственный разум выше разума каждой из моих клеток».
«Но кто-то отдал приказ о том, чтобы захватить наш корабль?»
«Нет, не кто-то. Приказ отдала Гея. Мы все отдали такой приказ.
И травка, и деревья, и пчелки близ.
Их участие очень невелико, но оно было. Как бы вам лучше объяснить? Ну, скажем, если музыкант сочиняет симфонию, разве вы станете интересоваться, какая именно клетка его организма отдала команду сочинить симфонию? Какая прослеживала за ее созданием?
«Насколько я понимаю, — задумчиво проговорил Пилород, — коллективное сознание гораздо сильнее индивидуального, так же, как, скажем, мышца сильнее каждой из клеток, ее составляющих. Следовательно, несмотря на то, что никто из обитателей Геи в отдельности не смог бы захватить наш корабль, это оказалось подвластно коллективному разуму».
«Совершенно верно, Пел».
«А я не понял, что ли?» — огрызнулся Тревис. «Было бы что понимать. Но что вам от нас нужно? Нападать на вас мы не собирались. Нам нужна была только информация. Зачем вы нас захватили?»
«Чтобы поговорить с вами».
«А на корабле нельзя было поговорить?» Близ грустно покачала головой.
«Я не знаю. Это не мое дело».
«Как? Разве вы не часть группового разума?»
«Да, но я не могу летать, как птичка, жужжать, как насекомое, или вырасти такой высокой, как дерево. Я делаю то, что лучше для меня. А для меня лучше, чтобы информацию вам передавала не я. Хотя все знания могли бы быть легко переданы мне, а через меня — вам».
«Кто же решил не передавать их вам?»
«Все».
«А кто же ответит на наши вопросы?»
«Дом».
«Кто такой дом?»
«Ну,
— сказала Близ,
— его полное имя Эндомандия Визамаран Диасу и так далее. Разные люди называют его разными слогами в то или иное время, но мне он знаком как дом. Думаю, вам обоим тоже лучше его так называть. Пожалуй, у него самая большая доля участия в Геи, и живет он на этом острове. Он попросил разрешения встретиться с вами, и ему позволили».
«Кто же, если не секрет?» — спросил Тревис и сам себе ответил. «Ах, ну да, как я забыл. Все вы». Близ кивнула.
«А когда мы увидим дома, Близ?» — спросил Пилород.
«Прямо сейчас. Пойдемте, я отведу вас к нему, Пел. И вас, конечно, тоже, Трев».
«А потом уйдете?» — с тревогой поинтересовался Пилород.
«А вы не хотите, чтобы я уходила, Пел?»
«Конечно, не хочу».
«Ну вот»,
— сказала Близ, как только они тронулись вслед за ней по гладко вымощенной дорожке, что велась по саду.
«Мужчины сходят от меня с ума с первого взгляда. Самые дряхлые старикашки начинают резвиться, словно мальчишки».
Пилород рассмеялся.
«На мальчишескую резвость я не слишком рассчитываю, но вряд ли бы разрезвился, даже если бы мог, когда бы не вы, Близ».
«О, не наговаривайте на себя. Вас еще полно мальчишества, а я умею творить чудеса».
Тревис нетерпеливо прервал их разговор. «Когда мы доберемся туда, куда должны добраться, долго нам придется ждать этого вашего дома?»
«Он будет ждать вас. Ведь дом с помощью геи столько лет трудился, чтобы вы попали сюда.
Тревис резко остановился, будто ему стукнули под коленки, и послал Пилороту выразительный взгляд. Тот одними губами проговорил.
«Ты был прав».
Близ, глядя прямо перед собой, спокойно проговорила.
«Я знаю, Трев, вы подозревали, что я, мы, гея, проявляет к вам интерес».
«Я, мы, гея?» — тихо переспросил Пилород.
Близ, улыбаясь, обернулась к нему.
«У нас существует много самых разных местоимений, отражающих степень участия и индивидуальности нагеи. Я бы могла объяснить вам оттенки их значения, но пока хватит этого. Я, мы, гея. Прошу вас, Трев, пойдемте. Дом ждет, а мне не хотелось бы заставлять ваши ноги идти быстрее. Это не так приятно, когда к такому не привык».
Тревис пропустил ее вперед, сопровождая взглядом, полным глубочайшего подозрения. Часть 74. Дом оказался мужчиной почтенных лет. Разговор с гостями он начал с того, что произнес все 253 слога своего имени нараспев, кое-где делая ударение.
«На самом деле, — пояснил он затем, — это моя краткая биография. Мое имя повествует слушателю, читателю или сенситиву, кто я такой, какова моя доля участия в целом, что мне удалось сделать за свою жизнь. Но уже более 50 лет я довольствуюсь одним единственным слогом своего имени — «Дом». Когда рядом находятся другие домы, меня можно называть Домандио. А когда я занимаюсь чем-либо профессионально, употребляются другие слоги. Лишь один раз в гиянском году, в мой день рождения, мое полное имя всеми произносится в уме так, как я произнес его для вас вслух. Это замечательно, хотя для непосвященного немного непривычно.
Дом был высокий, худой, еще чуть-чуть, и его можно было бы назвать тощим. Глубоко посаженные глаза его искрились нежданной молодостью. Двигался он медленно, плавно. Края ноздрей тонкого, длинного, с горбинкой носа были чуть красноватые. Руки покрывала сеть расширенных вен. Однако не было похоже, что он страдал ревматизмом. На нем был длинный до лодыжек хитон, серый, серебристый, совсем как седые волосы дома. Босые ноги были обуты в сандалии. — Сколько вам лет, сэр? — спросил Тревис.
— Прошу, зови меня Дом, Трев. На геи принято называть друг друга на «ты». Всякие другие обращения создают формальность и снижают возможность свободного обмена мыслями. В стандартных галактических годах мне исполнилось 93. Но настоящий праздник будет еще через много месяцев, когда мне исполнится 90 гиянских лет.